Жизнь есть явление прежде всего духовное. Именно это определяет все стороны человеческого существования, в том числе и то, что касается здоровья или потери его. Вряд ли есть смысл доказывать, что любая болезнь человека есть результат нарушения баланса, гармонии в душевной сфере, трагического расхождения с тем, что должно быть и к чему надо стремиться. Таким образом, любая болезнь есть расплата за отступление от истины, от идеала. Любая болезнь, следовательно, есть предупреждение о том, что что-то в жизни человека не так, как нужно. И чем тяжелее заболевание, тем значительнее расхождение между тем, что должно быть, и тем, что есть на самом деле. Способы поддержания и сохранения здоровья формировались на протяжении всей истории человечества. Однако с развитием цивилизации акцент сместился не столько на здоровье человека, сколько на лечение болезней и применение лекарственных препаратов. Тогда как в древние века медицина и фармакология были еще частью единой системы, включавшей в себя научно-философский подход к охране здоровья, который опирался не только на них, но и на культуру общения, быта, питания, работы и отдыха, то есть охватывал образ жизни в целом. Современные ученые утверждают, что лечение только физических болезней, когда не врачуется дух, недостаточно и несовершенно. Нельзя смотреть на человека как на механический набор органов и физиологических систем, не учитывая организующей силы его духа. Доктор Франк из Американского университета опубликовал данные о том, что приведение в норму душевного состояния человека позволило излечить без операции, облучения и химии 176 онкологических больных. Итак, если цель – здоровье, то как достичь ее в результате целенаправленной деятельности? Наука о болезнях и их лечении – это постоянный поиск, накопление и оценка доказательств. Применяя системный целостный подход к лечению болезней, ученые практически доказали, духовные факторы не менее важны, чем физические. Здоровье человека не принадлежит ему самому, а является милосердием Бога за выбор прямого пути, то есть правильного. Является главным результатом пути к свету, пути достижения совершенной мудрости. Болезнь же дается человеку для вразумления, чтобы спасти его душу и жизнь. Бог непосредственно воздает человеку по делам и по путям его. Сам Бог причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют, так говорится в Библии. Однако в большинстве случаев здесь работает закон причинности. Ведическая философия дает уникальную картину эволюции души в материальном мире. В течение своей жизни каждый человек совершает различные поступки, последствия которых могут быть как хорошими, так и плохими. Поэтому по законам духовного мира человек может либо прогрессировать, либо деградировать в зависимости от поступков и мотивов своей деятельности. Этот закон вполне можно назвать законом высшей справедливости, ибо в соответствии с ним человек получает то, что он заслужил своими поступками. К концу жизни, когда человек совершает все, что было ему предначертано в данной жизни, его душа покидает старое тело и переходит в новое тело в чреве новой матери. В следующей жизни человек обретает возможность получить то, что он заслужил и к чему стремился согласно своим желаниям и уровням сознания, которого он достиг в предыдущей жизни. Бхагавад-гита очень ясно объясняет это следующим образом. О каком состоянии бытия человек помнит, оставляя тело, того же состояния он, безусловно, и достигнет в своей следующей жизни. Итак, память, то есть элемент сознания человека в момент смерти, определяет его последующую жизнь. В этом мы видим обобщенную форму закона сохранения энергии, столь важного в физических науках. При любых взаимодействиях энергия системы не появляется и не исчезает, но лишь может менять свою форму проявления. Так в данном случае наблюдается сохранение как грубой материальной энергии тела, которая подвергается трансформации, так и тонкой энергии сознания, под действием которого носитель старого тела, то есть душа, переносится в новое. Итак, рождение человека, как и любого другого существа в следующей жизни, определяется состоянием его сознания в момент биологической смерти. Поэтому вполне правомерен вопрос, сохраняющий свою актуальность на всем периоде развития науки. Что такое сознание? Вот слова знаменитого ученого прошлого века Нильса Бора, лауреата Нобелевской премии по физике. «Мы не можем найти в физике или химии что-то, хоть отдаленно напоминающее сознание, но все мы знаем, что сознание существует, хотя бы потому, что оно есть у нас». Следовательно, сознание – это часть природы или более общей реальности, которая означает, что кроме законов физики и химии, заложенных в квантовой теории, мы должны рассматривать также законы совершенно иного рода. Как известно, сознание не поддается описанию на молекулярном уровне, хотя оно и является непосредственным аспектом нашего опыта, присутствует в наших мыслях, ощущениях и чувствах. Тем не менее, в современной биологии даже нет места этому понятию и нет естественного объяснения феномену сознания в духовном аспекте. Проследим, как формируется, согласно современным научным представлениям, отклик нашей телесной оболочки и мозга на информацию, полученную из внешней среды. Например, человек видит какой-то предмет. Предмет фокусируется на радужной оболочке глаза в перевернутом виде. Оптический нерв получает от клеток, в которых происходят определенные биохимические процессы, серию электрических и, возможно, неэлектрических импульсов. Эти импульсы достигают мозга, и его реакции на полученную информацию становятся основой формирующих мыслей. В колоссальной сети нервных клеток здорового мозга быстро происходит перераспределение химических концентраций электрических потенциалов. В этом физико-химическое проявление мысли и чувственного восприятия человека. Большинство ученых считают, что именно такие изначальные процессы происходят в мозгу мыслящего живого существа. Затем следует реакция мозга на возникшие процессы. Появляются новые импульсы, но они следуют уже по моторным нервам, которые вызовут мышечные сокращения и внешнее поведение человека. Включаются его механические, речевые и иные компоненты поведения. Если человек, скажем, слепой, то первичную информацию он может получить с помощью слуха или на ощупь, и мозг опять же получит информацию, сформирует образ и выдаст команду на ту или иную реакцию телесной оболочки. Биологи считают, что клетка состоит из набора сложных молекул, составляющих биологическую структуру. В них происходят первичные биохимические процессы в виде разрыва старых и образования новых межатомных связей. Возможно, когда-то ученые узнают и поймут всю систему нервных связей, разложат все по полочкам и в итоге получат впечатляющее описание сложных биоструктур и процессов. Но что из того? Будет получено полное описание живого организма и процессов, происходящих в нем, но опять же не более того. Природа сознания на этом пути вряд ли будет до конца исследована, так как она находится за пределами материально-механистического понимания. Итак, трудность научного определения сознания связана с тем, что современные научные приборы могут зарегистрировать лишь внешнюю, физическую сторону сознания. Единственный прибор, который способен зарегистрировать сознание, это другое сознание, то есть человек. Таким образом, сознание является гораздо более совершенным инструментом, чем любой научный прибор. Каким же образом определяется сознание в ведической традиции? Как и во многих других духовных традициях, здесь подчеркивается личностный характер сознания, то есть наличие сознания говорит о присутствии личности. Каждый ощущает присутствие сознания у самого себя. При этом можно выделить два аспекта. Осознание себя как личности и осознание окружающего мира. Как известно, существует четыре уровня сознательной деятельности человека. Это чувственное восприятие, умственная деятельность, разум или интеллект и эго. Бхагавад-гите говорится, живые чувства выше мертвой материи, ум выше чувств, разум выше, чем ум, а живое существо, то есть душа, еще выше, чем разум. Рассмотрим все по порядку. Первый очевидный уровень сознательной деятельности – это чувственное восприятие, которое происходит через зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, имеющие тонкоматериальную природу и являются каналами или проводниками информации. По ним информация поступает в принимающее устройство ум. Это первый, самый поверхностный уровень сознания. Ум является более глубоким уровнем сознательной деятельности. Этот уровень также достаточно очевиден. Все мы склонны к различного рода рассуждениям, размышлениям и другим видам умственной деятельности. Кроме того, ум управляет работой чувств, анализируя поступающую информацию и принимает решения. Следующий уровень сознательной деятельности – разум или интеллект. Он, на первый взгляд, может показаться аналогичным предыдущему, но, согласно Бхагавад-гите, существует тонкое различие между понятиями ума и разума. Веды дают более фундаментальное разъяснение понятию разума. Согласно философии Веданты, функциями разума являются размышление, память и способность развлечения. Итак, разум – еще более высокая и сложная субстанция, которая определяет программу жизнедеятельности человека. Память – это хранилище системы ценностей данного человека. Поэтому если ум можно уподобить компьютеру, то разум – это программа действий данного компьютера. И, наконец, последние, самые тонкие и непостижимые субстанции, осуществляющие изначальную установку или программу данной личности, является эго. Слово «эго» в переводе с латыни означает «личность». И основной смысл в том, что с чем отождествляет себя данная личность, либо с материальным телом, либо с духовной сущностью. В первом случае это называется ложное эго, во втором – истинное. Таким образом, это состояние души как носителя сознания. Итак, в материальном мире душа обладает тонкой оболочкой ложного эго, а в чистом духовном находится в изначальном состоянии. Ведическая философия говорит, что наше восприятие действительности подвержено иллюзорному воздействию материальной энергии. Это иллюзорное воздействие существует во всех сферах деятельности. Рассмотрим первую иллюзию ума. Мы зачастую не знаем, до какой степени мы подвержены иллюзии в повседневной жизни. Многие люди живут в соответствии с иллюзорной системой ценностей. Например, они считают великим благом возможность употребления дорогих вин, сигарет, стать обладателями роскошных машин, дач, играть в рулетку или неограниченно заниматься сексом. Хотя для большинства нормальных людей очевидна опасность и огромный вред этих излишеств, но множество людей под влиянием средств массовой информации не видят в этом ничего плохого. Таких примеров можно привести множество. Вторая иллюзия ума – это принимать материальный мир как вечную обитель, забывая, что мы вынуждены его покинуть. Поэтому материальный мир сравнивается со сновидением, которое рано или поздно закончится. Принимать материальное наслаждение как источник счастья, хотя зачастую их последствия прямо противоположны. Далее – иллюзия ложного эго, самая главная иллюзия современной культуры, широко распространенная в мире – это отождествление человека со своим телом. Хотя простое логическое заключение позволяет установить, что «я» – это не рука, не нога, не живот. Поэтому в Ведах материальный мир называется миром иллюзии. В зависимости от развития своего сознания, человек воспринимает окружающую действительность с той или иной степенью достоверности. Согласно ведическим источникам, существует три разновидности сознания в зависимости от степени иллюзорного воздействия материальной энергии. Первый уровень – уровень благости или так называемый сатва-гуна. Второй уровень – уровень страсти – это раджа-гуна. И третий уровень – уровень невежества, то есть тамас-гуна. Все эти типы сознания определяются по их внешним признакам. Первый уровень. Вот что говорится об уровне благости Бхагавад-гите. Гуна благости, которая чище других гун, озаряет живое существо светом знания и освобождает его от тяжкого груза греховных реакций. Грех – это нарушение законов природы, данных свыше, которое неминуемо ведет к расплате в виде греховных реакций, то есть страданий. Те, кто находится в гуне благости, обусловлены ощущением счастья и знанием. Обусловленные живые существа делятся на несколько категорий. Одни из них наслаждаются ощущением счастья, другие активно действуют в материальном мире, а третьи совершенно беспомощны. Все эти виды психологических состояний определяют положение обусловленного живого существа в царстве материальной природы. Тот, кто достиг уровня материальной благости, значительно расширяет свои познания по сравнению с теми, кто обусловлен иначе. Человек в гуне благости гораздо меньше подвержен материальным страданиям. Причина счастья, которую испытывают такие люди, заключается в том, что, поднимаясь на уровень гуны благости, человек освобождается от груза греховных реакций. Однако, находясь в этой гуне, живое существо осознает свое преимущество в знании, чувствует свое превосходство над другими людьми и таким образом тоже обуславливается. Лучший пример тому философы и ученые. Все они гордятся своими познаниями, и поскольку большинство из них живет в достатке, они испытывают своего рода материальное счастье. Это ощущение счастья в рамках обусловленной жизни привязывает их к гуне материальной благости. И пока у них существует эта привязанность, они будут вынуждены менять тела, оставаясь во власти гун материальной природы. Второй уровень гуна страсти возникает из неумеренного вожделения и алчности. Поэтому она заковывает обусловленную душу в кандалы материальной деятельности. В материальном мире гуна страсти заставляет мужчин и женщин испытывать влечение к друг другу. Женщина влечет к мужчине, а мужчину к женщине. Ради удовлетворения чувств человек в гуне страсти жаждет общественного или всенародного признания, мечтает о счастливой семейной жизни и так далее. Чтобы получить все это, человеку приходится работать, не покладая рук. Наслаждаясь плодами своего труда, он, как сказано в данном стихе, заковывает себя в кандалы материальной деятельности. Чтобы поддержать свой престиж, человек должен работать. Поэтому весь процесс цивилизации – это прогресс в гуне страсти. В былые же времена прогрессивно считались цивилизацией в гуне благости. Третий уровень – гуны тьмы, являющиеся порождением невежества, держит воплощенные живые существа в плену иллюзии. Результатом ее влияния является безумие, леность и сон, которые связывают обусловленную душу. Гуна невежества является прямой противоположностью гуны благости. Находясь в гуне благости, обладая знанием, человек видит то, что есть, что в отличие от того, кто пребывает в невежестве. Каждый, кто оказывается во власти гуны невежества, становится неспособным отличить хорошее от дурного. Вместо того, чтобы продвигаться вперед, такой человек деградирует. Веды говорят, что задавленные гуной невежества люди утрачивают способность видеть вещи такими, какие они есть. Так, каждый знает, что все его предки умерли, значит, он тоже умрет. Дети, которым он даст жизнь, тоже умрут в положенный срок. Таким образом, смерти не избежит никто. И все же люди неистово копят деньги, работают день и ночь, выбиваясь из сил. Никто из них не думает о вечной душе. Это безумие делает их равнодушными к процессу духовного самоосознания. Такие люди необыкновенно ленивы. Когда им предоставляется возможность обрести духовное знание, они не проявляют к нему никакого интереса. В них нет даже той жажды деятельности, которая присуща людям в гуне страсти. Поэтому характерной чертой человека в гуне невежества является то, что он спит гораздо больше, чем необходимо, 10, а то и 12 часов. Такой человек всегда выглядит подавленным и угнетенным. Он часто принимает одурманивающие средства. Как видно из этих комментариев, существует глубокая связь между развитием сознания, обусловленной души, и окружающей материальной обстановкой. Таким образом, гуна благости – наиболее чистая и совершенная гуна в материальном мире, и смысл духовной практики состоит в постепенном развитии качества гуны благости и вытеснении низших гун страсти и невежества. Таким образом, мы видим, что от состояния нашего сознания зависит наше и физическое, и духовное здоровье. В качестве основных причин нарушения здоровья выделяют внутренние и внешние факторы. Внешние, препятствующие долголетию, это загрязнение окружающей среды, электромагнитное излучение, шум, информационное воздействие на психику, радиация, социальная нестабильность и геопатогенные зоны. Внутренние – это курение, алкоголь, наркотики, чрезмерное применение лекарств, неправильное питание, загрязненное тело, недостаточная физическая активность, бездуховность, отсутствие творчества и любви, пессимизм, безверие, безответственность, нарушение природных ритмов, плохой сон, стресс, чрезмерные эмоции, жизнь в прошлом и неумение расслабиться. Большинство из этих факторов являются уже следствиями неправильного познания или отсутствия такового вообще, то есть неразвитостью духовного тела. В книге тибетской медицины Джудши говорится, что все болезни имеют одну единственную причину – невежество. Очевидно, что не существует локальных заболеваний, болезней органов. Болен всегда человек в целом, однако люди не понимают, как и чем заболевает человек. Начальные причинные механизмы возникновения болезни остаются нераскрытыми. Тибетская медицина указывает невежество как основную причину заболевания. Мы видим начало болезни человека в искажении своей духовной природы, именно от неведения, то есть в отсутствии познания. Мы уже знаем, что человек состоит из семи тел, одним из которых является тело причинности, представляющее собой опыт воплощения его души, что проявляется в виде характера в конкретных условиях жизни. Тело причинности является низшим аспектом духовного тела. Оно сохраняется из жизни в жизнь. В нем остаются все воспоминания прошлого, и из него исходят все причины, которые определяют качество остальных тел или проводников человека. Закон причинности показывает, что источником болезни является нарушение законов бытия, искажение подобия, данного человеку Творцом, отход от предназначенного пути. Причинно-следственные связи возникают между всеми телами человека и причиной. Согласно причинно-следственным связям, у человека, создавшего причину, берется энергия, которая втекает в эту причину для ее реализации. Причина может быть записана в любой точке пространства, времени и поля человека, внутри физического тела или вне его. Где записана причина, туда и направлен поток энергии. Форма записи причины – голограмма, охватывает всю Вселенную. Причинно-следственные связи нейтрализуют причину следствием, разряжая этим созданную карму или добавляя к ней отрицательные факторы. Это зависит от того, каким человек выходит из кармических отработок – духовно выросшим или деградировавшим. В связи с последним причинно-следственной связи возвращают человеку или его потомкам все долги и несовершенные деяния. Причинно-следственные связи устанавливают промежуток времени между причиной и ее следствием, в течение которого происходит развитие причины. От информации в виде голограммы к потоку энергии, направленному конкретному человеку, создавшему эти причину. Затем формируются следствия, то есть видимые события в жизни. Поток энергии от причины к следствию организует пространство так, чтобы реализоваться соответствующим следствием. Искривлением пространства объясняются все парапсихологические феномены. Создаются потоки энергии, нарушающие и искажающие тонкие тела человека. Но самое главное – в этом искривленном пространстве человек живет и действует. Результатом работы в причине является перевод взаимодействия человека в более тонкие вибрации путем освобождения его от отрицательных влияний, перестройка и очищение физического тела работой сознания, перевод кармических обстоятельств в более тонкие проявления. Карму устранить нельзя, ибо человек является результатом всех взаимодействий, но карму можно облегчить. Душа имеет свойство впитывать образы, несколько раз появившиеся перед глазами, а потом стремится эти образы сохранять и действовать по их подобию. Поэтому человеку необходимо защищать свою душу от образов насилия, жестокости, ужасов, страха и тому подобное. Ибо если пропитается ими, будет потеряно восприятие добра, будет потерян не только путь, но силы, здоровье и радость жизни. Сознание, освобожденное от старого, обогащается пространством, где может обитать и действовать дух человека. Но дух должен еще проснуться прикосновением к нему истины, к которой приходит человек. Отсутствие стремления к творчеству, к поиску нового, к познанию природы воспринимает как отказ, своего рода недоразвитость, а в психологическом плане проявляется инфантильностью, с детскими схемами переживаний, безответственностью, упрямством, обидчивостью. Некоторые врачи считают инфантильность главным пусковым механизмом злокачественного процесса. Полное здоровье, высокую творческую активность человек приобретает только в пути к своему духу. Сознание человека является особым пространством, где проходит его путь. Здоровье является как следствием пути, так и умением человека сохранять его и приводить в норму, в случае, если путь проводит человека через необходимые для опыта уроки или через необходимую отработку каких-либо воздействий. Здоровье – это милосердие Бога за выбор человеком правильного прямого пути. Нормой духовного здоровья может быть и болезнь физического тела, когда тело, настроенное на предыдущее искаженное состояние поля и поэтому зашлакованное, начинает чиститься и перестраивается при устранении его искажений или при подъеме человека своим сознанием в более тонкие вибрации. Законы познания и становления нового знания требуют усвоить весь опыт и сделать новый шаг, то есть выйти из сложившейся системы на более высокий уровень, к духу, к познанию законов духовного мира. Конечно, хочется, чтобы это произошло побыстрее. С чего-то надо начинать. Для начала можно постараться контролировать свой язык, свой лексикон, исключить грубые слова, отказаться от проклятий, грязных намеков, колкостей, поддевок. Следующий этап намного более сложный, для реализации которого не нужно быть ни профессором, ни богачом, ни философом. Это управление своими мыслями и чувствами, контроль и овладение астральным и ментальными телами. Все почему-то охотно размышляют на тему «вот если бы я был», стремятся исправить и воспитать других, а ведь начинать надо с себя. Если мы изгоним из своего внутреннего дома зависть, свое корыстие, простое раздражение от усталости, не будем резонировать на плохие мысли окружающих, не будем сопереживать героям мордобойных триллеров, которыми пичкает нас современное телевидение, то это и будет первым решительным шагом к улучшению себя. Каждый человек в глубине души всегда знает, что он хорошо делает, а что плохо, и что делать не следовало бы. Слушать и слышать свой внутренний голос – это архисложная задача, требующая многолетних усилий, напряженного внимания и постоянной бдительности. Но ведь мы – это частица Вселенной, частица человечества, и, улучшая себя, мы посодействуем этим прогрессу всего огромного человечества. В классической медицине накапливается все больше данных о взаимосвязи положительных эмоций и здоровья. Поскольку образ мысли и душевное состояние оказывают определенное влияние на здоровье, люди должны серьезнее относиться к себе. В душе у каждого человека есть мощный союзник в лице высшего «я», которое иногда пытается наставить нас на путь истинный, провоцируя различные расстройства или болезни, которые мешают нам легкомысленно наслаждаться жизнью. Болезни можно считать своего рода искусственными препятствиями, воздвигаемыми на нашем пути нашим высшим «Я» с целью слегка притормозить нас и заставить задуматься, как мы живем и в чем смысл нашего бытия. Можно сказать, что болезнь – это своего рода намек на необходимость изменения образа жизни, пока на нас не обрушилось более серьезное несчастье. Если мы прислушаемся к этому внутреннему голосу и поймем его, значит, у нас появится хороший шанс преодолеть поставленные препятствия, стать еще счастливее, здоровее и укрепить свой дух. Иными словами, болезнь сигнализирует о том, что где-то в нашей многомерной тонкой анатомии произошел сбой и возникла преграда для потоков тонкой энергии. И наоборот, если потоки свободно циркулируют в организме, то результатом является хорошее состояние здоровья телесного, душевного и духовного. По сути, каждый человек представляет собой сложную систему каналов, по которым циркулируют различные энергетические потоки. Все мы едим, пьем, дышим. Впитываем в себя ци, прану и другие формы энергии. Наш организм перерабатывает и трансформирует накопленную энергию, чтобы поддержать или восстановить свои функции. Этот процесс сопровождается выделением различных отходов, например, двуокиси углерода, пота, экскрементов и прочих продуктов человеческого метаболизма. Кроме того, мы тратим значительные силы на внешнюю активность в виде физических упражнений, речи и прочих форм самовыражения. На более высоких уровнях происходит активизация высших духовных способностей человека при участии высших духовных тел и чакр. Чтобы организм был здоров, ничто не должно препятствовать прохождению по нему потоков энергии. В противном случае возникает то или иное заболевание. Причем помехи бывают как единичными, так и многоплановыми, что может нанести ущерб всей системе в целом. Классическая медицина всегда придавала большое значение нарушениям работы физических подсистем, например, выделяла в особую группу болезни, возникающие от вдыхания загрязненного воздуха и плохого питания. Однако официальное признание взаимосвязи между эмоциями и патологиями – результат усилий медиков новой волны, которые упорно стремились доказать, что психическая энергия и нормальное функционирование энергетической системы организма имеют принципиальное значение для поддержания и восстановления здоровья. Если воспользоваться санитарно-технической метафорой, то можно сказать, что водопровод будет бесперебойно работать только в случае непрерывного поступления достаточного количества воды, отсутствия пробок в трубах, а также хорошего состояния кранов и задвижек. Стоит где-либо образоваться пробки, и нарушается функционирование системы в целом. Эта метафора вполне применима и к человеку. Помимо постоянного притока энергии, поступающей в организм, в результате приема пищи необходимо содержать в порядке каналы – вены, артерии, акупунктурные меридианы, чакры, чтобы энергия беспрепятственно распространялась по всему телу. Кроме того, энергия должна иметь выход за пределы организма, иначе ее скопление может привести к различным стрессам и физиологическим расстройствам. Значит, мы должны освобождаться не только от физиологических отходов, но и от эмоционального мусора. Когда мы не желаем прощать ошибки других людей и накапливаем в себе такие отрицательные эмоции, как гнев, страх и так далее, не давая им выхода, то возникает отрицательное напряжение, разъедающее нас изнутри, как ядовитые отходы жизнедеятельности организма. Если не бороться с отрицательными эмоциями и позволить им блокировать потоки тонкой энергии, возникает болезнь. Давая возможность эмоциям захлестнуть нас и не пытаясь облегчить свои муки с помощью любви, мы причиняем себе колоссальный вред. Чтобы препятствовать возникновению гнева, стрессов и депрессии, люди должны научиться управлять своими эмоциями. Если не дать эмоциям выхода и позволить им накапливаться в душе, они все равно найдут или пробьют брешь в одной из систем организма, как правило, в его слабейшем звене. Поэтому очень важно, чтобы мы могли научиться любить и проявлять любовь к своим близким, родителям, детям, супругам, а также к самим себе. Это, наверное, самый важный урок, который должна усвоить душа человека. Если мы все научимся любить друг друга, понимать и прощать ошибки, то в мире станет больше здоровых и жизнерадостных людей и меньше страдания. Болезнь дает человеку сигнал, что на каком-то уровне нашего многомерного организма поток энергии заблокирован. Нельзя забывать, что помимо физического уровня и обычных видов энергии имеются еще и высшие уровни бытия. И некоторые болезни – это своего рода предупреждение нашего высшего «я» о том, что нам пора задуматься о смысле бытия и изменить свой образ жизни. Иногда достаточно остановиться и отдохнуть, привести себя в порядок. В других случаях можно изменить рацион питания, восстановить душевное равновесие и стараться избегать вредного влияния окружающей среды или обратить внимание на повышение своего духовного уровня. Ведь по мере приближения новой эры многие из нас начинают ощущать какое-то духовное томление и беспокойство. Так проявляется потребность в большей просветленности, в духовной пище. Главное – со вниманием относиться к собственному телу. Мы должны уметь прислушиваться к его негромким сигналам, к малейшим признакам расстройства, которые, возможно, представляют собой послание высшего «я», использующее связанный с правым полушарием головного мозга язык телесного символизма. Проблема личной силы, личной значимости остро стояла и в прошлом, но в наше время она приобрела особое значение, так как никогда еще в истории западного общества у человека не было такого обилия путей для развития своей индивидуальности и столько личной свободы. Никогда еще человек не располагал такими возможностями для обретения внутренней силы благодаря собственным усилиям, независимо от расы, пола и происхождения. Конфликты на этой почве возникают в основном из-за того, что многие люди не получают желаемого и начинают завидовать тем, кто обрел богатство, власть и положение в обществе. Чувство собственной неполноценности и беспомощности в особенности развивается у тех, кто занят монотонной, неинтересной или низкооплачиваемой работой, у кого отсутствует перспектива роста. Вместе с тем у людей, которые занимают высокие должности и обладают властью, возникают иные проблемы – преувеличение собственной значимости, раздувание своего «я». Современное общество предъявляет к своим членам достаточно жесткие требования – желающий обрести личную силу и право командовать другими людьми должен одновременно проявить незаурядные способности к работе в коллективе. Вот почему каждый человек сначала должен решить три задачи – научиться справляться с привязанностью к земным ценностям, обрести личную силу и управлять своей сексуальностью, и только затем перейти к решению задач более высокого плана. По мере того, как приближается новая эра и ее вибрации пробуждают к духовной жизни все больше и больше людей с дремлющим сознанием, возрастает мировой потенциал любви и целительной энергии, способной преобразить планету, сделать ее спокойной и приятной для жизни. Обратившись к духовному исцелению, мы начинаем осознавать, что страх и нежелание понять ближнего своего – основные источники наших болезней, стрессов и страданий. Чтобы стать здоровым, нужно в противовес ненависти и предвзятости поставить любовь и желание сотрудничать. Когда мы живем, руководствуясь не только рассудком, но невольно пытаемся переложить наши собственные неудачи и проблемы на внешний мир. Замечая отражение наших трудностей на лицах окружающих, мы еще больше пугаемся, наша предвзятость лишь усугубляется. Причем, как правило, мы вовсе не желаем признавать себя источником всех этих страхов и тревог. Напротив, чтобы поладить с самим собой, мы начинаем проецировать наши страхи и стрессы на внешний мир, отказываясь признаться себе, что дело в нашем собственном «я». Единственная возможность выйти из этого круга порочного мышления и скорби – это научиться любить и прощать окружающих, понять, насколько силен целительный потенциал любви. Как только мы научимся признавать свои собственные ошибки и прощать самих себя, а не делать вид, что во всем виноваты другие. В тот же миг начнется наше исцеление на всех уровнях, от духовного до физического. Лишь после этого мы сможем научиться истинной любви к самим себе, а усвоив это искусство, будем любить и окружающих. Разумеется, все вышесказанное отнюдь не означает, что скоро на земле прекратятся войны и повсюду воцарится мир и порядок. Напротив, прежде чем ситуация улучшится, планетарный кризис может еще более обостриться. Как раз для того, чтобы противостоять этому безумному миру, мы должны создавать у себя внутри область гармонии и покоя, который постепенно будет распространяться на окружающих нас людей. Как только это произойдет, сразу придет и исцеление. Мы станем гражданами нового мира и членами нового братства. Но прежде чем начать исцелять мир, люди должны исцелить самих себя. Причем первый шаг к этой цели человек может и обязан сделать в стенах собственного дома. Но если болезнь уже налицо, то врач, специалист в той или иной области медицины, будет лечить больного так, как его научили и как он может. А дело больного и его близких – разобраться в своей духовной жизни. Врач лечит лекарственными средствами, многочисленными вспомогательными процедурами, а также оперативным вмешательством. Все эти лечебные мероприятия вряд ли принесут вред больному, если назначены и проводятся правильно и адекватно заболеванию. И всех этих мер должно быть достаточно, чтобы поддержать жизнь в человеке, которому потребовалась медицинская помощь. А страдающий человек или его близкие могут помочь только своим раскаянием в чем-то. Может быть, даже давно забытым, а теперь так драматично и мучительно напоминающим о себе. Это не значит, что раскаяние немедленно приведет к выздоровлению, но то, что оно может облегчить страдания больного, а в ряде случаев изменить к лучшему ход течения болезни, несомненно и похоже на аксиому. К сожалению, это утверждение приходится доказывать снова и снова, потому что легче и привычнее лечить тело, чем думать о душе. Как правило, люди вспоминают об исцелении своей души только в самых крайних случаях. Почему коллективные усилия наиболее прогрессивных людей планеты, гуманистов высочайшего полета мысли, не могут остановить коллективных проявлений звериного начала в человеческом существе? Не потому ли, что большая часть людей, получая неожиданно и не по своей воле такой чудесный подарок, как жизнь, проживает ее просто как существа, хотя и встроенные волей времени и судьбы в современный им социум, но все еще не поднявшиеся над уровнем биологической сущности, где жестокие правила борьбы за существование диктуют прежде всего силы, а не справедливости. Право отнять, а не пожертвовать собой. Право самоутверждения низшего «я» над всеми другими. Кажется действительно странным, что коллективные усилия элитарной части человечества, ученых, исследующих структуры и процессы микро- и макромиров и проникших в тайны атома и генома, оказались неспособными решить старую как мир задачу, как соединить в малом множество и во множестве этом не потерять сути малого. Говоря проще, сделать более счастливым не человечество, а прежде всего конкретного человека. Быть может, поиски пресловутого философского камня должны реализоваться в наше время в поиск конкретного гена агрессивности, управление которым лишит человека возможности неподконтрольного проявления зла и насилия. И не только над себе подобными, но и над природой, создавшей в том числе и человека. По-видимому, только тогда и возможен коллективный подъем на следующую более высокую космическую ступень организации социума. В свете только что изложенного еще убедительно звучат слова Лао Цзы: «Будьте внимательны к вашим мыслям, а не начало ваших поступков». Это было сказано очень давно, но не потеряет своей остроты через тысячи лет после нас. Вступление на путь оздоровления есть акт доброй воли и веления сердца, а следовательно осознание и ответственности за все шаги на этом пути. При таком понимании жизни, которая должна строиться по идеальному образцу, а не по собственному капризу, очищение, питание и совершенствование организма во всех его проявлениях следует признать как священное действие. Любое отступление есть злоупотребление, дарованное свыше энергией жизни, за которое последует расплата, определяемая неумолимым законом равновесия, законом кармы. Карма неправильного питания проявляется в виде неизбежных следствий – болезни, ожирения, диабета, иммунодефицитных состояний, патологии внутренних органов, раннего старения, аномалий развития, нарушения репродуктивной функции и так далее. Эти следствия бездумного отношения к здоровью назидательны. Они поневоле ограничивают легкомысленную личность от разрушительного хаоса, царящего в его мировоззрении, образе жизни и питании. Аргументы, подчеркивающие преимущества растительной пищи в рационе идеального питания человека, постигающего искусство здоровой жизни, получают поддержку в сравнении с негативными следствиями традиционного употребления мясных продуктов. Канон Аюрведы объясняет отрицательное отношение к потреблению мясной пищи следующими причинами. Мясо – кровавые продукты, утратившие жизненную энергию, как мертвая ткань, подвержены процессам разложения с накоплением трупных ядов, поступающих в кровь человека, и токсицирующих всю внутреннюю среду. Длительная и энергоемкая обработка мясопродуктов в пищеварительном тракте сопровождается процессами брожения, накопления мочевины и токсинов в крови. Кровь животных перенасыщена гормонами стрессового ряда, сопровождающими ситуацию забоя животного и оказывающим возбуждающее воздействие на центральную нервную систему, эмоции и поведение мясоедов, создавая хроническое напряжение психики, повышенную реактивность, истощение жизненных сил и потребность в расширении круга искусственных стимуляторов, то есть алкоголя, никотина, наркотиков и далее. Субстраты мертвой инертной материи подавляют циркуляцию жизненной энергии не только в органах пищеварения, но также во всех других органах, что приводит к развитию патологии структур и функций. Пища – это один из главных источников обновления организма. Однако структура продуктов питания благодаря атомно-молекулярным вибрациям последних далеко не равнозначна по составу химической и лучистой энергии. Именно этот критерий ставит растительные источники питания вне конкуренции. Они обладают уникальными генотипическими свойствами, обусловленными целью существования растительных форм как накопителей эссенции живоносной праны. Все силы растительного царства служат для повышения жизнеспособности организмов, которым они передают солнечные импульсы и формируют уникальный солнечный иммунитет – против любых вибраций и радиации, проникающих в биосферу Земли и разрушающих телесную ткань. Многие люди не слишком задумываются над планированием своего рациона. Побуждение к приему пищи для них служит скорее плотское чувство голода, а не сознание необходимости удовлетворить насущные потребности своего организма. Здоровье – результат сознательных усилий, и решающим фактором здесь является знание того, что можно и нужно есть, в каких количествах и каким способом приготовить здоровую пищу. Таково убеждение специалистов-медиков. Жизнь священна, и осознание драгоценности этого дара должно быть запечатлено навечно в индивидуальной памяти, в сокровенном центре сердца, в тонком жизненном теле каждой воплощенной человеческой сущности.